Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы с вами будем обсуждать много тем, которые я подобрала для вас к этому часу. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот», прямой эфир 495-7373-948, телеграмм, канал «Радио Говорит Москва», латиницей в одно слово, там можно и новости наши читать, и трансляцию смотреть. Трансляция еще доступна в нашей официальной группе ВКонтакте, так что, пожалуйста, подключайтесь. Давайте сейчас о движении в городе поговорим.
В движении.
4 балла показывает Яндекс. Движение в городе рабочее, но не без проблем. Основные затруднения, кстати, по традиции, в одних и тех же местах, еще раз их повторю, пробка начинается от примерно Горьковского шоссе по внутренней стороне МКАД до Касинского шоссе. Затруднения между Дзержинкой и Новорязанским шоссе по внутренней, опять же, стороне. Там проблема в том, что еще и дорогу ремонтируют. Затруднения есть между Рублево-Успенским шоссе и, соответственно, Новорижским. По третьему транспортному кольцу на севере 2 ДТП в районе Марьиной рощи и в районе Савеловского вокзала. Внутренние и внешние стороны Лефортовского тоннеля тоже туго едут. Есть затруднения на Садовом кольце, Таганский узел, район Серпуховской. Вот эти вот сложные развязки. Тяжеловато едет Кремлевская и Москворецкая набережные. Затруднения на Тверской улице перед Охотным рядом. На Большой Лубянке тоже придется некоторое время потерять. И в районе Яузского бульвара есть затор, причем причины Яндекс не показывает.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, обсудим с вами. Сергей Собянин подписал указ о мерах поддержки семей мобилизованных москвичей. В администрации Байдена назвали планы России и Саудовской Аравии сократить добычу нефти на 1 000 000 баррелей в сутки полной катастрофой и враждебным актом. Нарышкин предложил перейти в школах к единому курсу российской и всеобщей истории. И Твиттер подтвердил намерение Илона Маска купить соцсеть за начальную стоимость. А наш умный парень сегодня Александр Сафонов, профессор кафедры управления персоналом финансового университета. Поговорим о рынке труда.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Сергей Собянин ввел новые меры поддержки семей мобилизованных жителей Москвы. Семьям, призванных в рамках мобилизации, будут выплачивать единовременную материальную помощь, также оказывать психологическую помощь. Детям мобилизованных обеспечат двухразовое питание в школе и бесплатную продленку. Это все есть уже в указе мэра, можно на сайте как раз ознакомиться с этим мэра Москвы. Согласно указу, будут оказывать, да, помимо еще материальной поддержки, вне очереди будут зачислять детские сады детей от 1,5 лет, детей мобилизованных жителей столицы. Для супругов мобилизованных граждан предусмотрена организация профобучения, дополнительного профобразования, содействие в поиске работы при обращении в центре «Моя карьера». Меры соцподдержки для семей граждан с детьми, внеочередное зачисление в сады по достижении 1,5 лет, внеочередной перевод в сад или школу рядом с домом, освобождение от оплаты, если ребенок ходит в муниципальный сад. Школьников городских школ будут бесплатно кормить завтраком и обедом. За помощью к психологам тоже можно будет обратиться. Дмитрий Орлов с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Евгения.
А если проанализировать, какие меры поддержки оказывают регионы, понятно, что у Москвы возможностей больше, но и мер, соответственно, предлагается тоже больше. Но в целом, с вашей точки зрения, поддержка мобилизованных и семей мобилизованных – это прерогатива исключительно региональных властей или же преимущество за федеральными властями?
Ну, федеральные власти, так сказать, определяют механизм мобилизации. Федеральные власти задают, так сказать, базовые параметры того, как, так сказать, люди снабжаются, да, оплачивается их труд. Ратный, да, труд, и, так сказать, это довольно значительные, надо сказать, ресурсы. Вот. Кроме того, так сказать, обмундирование, логистика. Понятно, что остальные, так сказать, да, аспекты помощи, содействия должны ложиться на региональные власти. В этом смысле Конечно, то, что делает мэр Москвы, это наиболее системно, последовательно. Видно, что эти меры, которые указаны Собянин, сегодня введены, они, так сказать, достаточно последовательно готовились. Я думаю, они, в принципе, могут быть модельными для властей других регионов. Они, поскольку регулярные, да, что называется, не позволяют забыть, да, о том, что власти и, так сказать, общество, да, которое, естественно, называется, они поддерживают семьи мобилизованных. И, собственно, эти семьи получают реальную и конструктивную поддержку. Уже были, значит, оценки.
Ой, Дмитрий, я прошу вас зафиксироваться, а то звук пропадает немножечко, залипает, да.
Давайте попробуем. Уже были, вот, были заявления от представителей властей других регионов, что дефицитные бюджеты, немного ресурсов, которые у них есть. Ну, в этом случае, я думаю, вполне можно, так сказать, мобилизовывать бизнес, мобилизовывать внебюджетные источники финансирования этих программ. Полагаю, что все-таки и жены, и родители, и там какие-то родственники-инвалиды мобилизованных, они вправе рассчитывать на серьезную поддержку общества. И в случае, если в региональных бюджетах нет достаточного количества средств, еще раз говорю, можно было бы привлекать средства бизнеса или внебюджетные средства и выстраивать систему помощи вот по той модели, например, да, которая создана Москвой.
Да, но здесь вопрос еще, конечно же, в ресурсах или все-таки в системности подхода, потому что мы знаем, что первые, ну, всегда велик соблазн какие-то кризисы у ряда регионов или руководителей регионов огрызнуться, потому что вроде бы и перед федеральным центром надо отчитываться. С другой стороны, они говорят, ну, вы денег не давали, что мы можем сделать? Спрашивайте у федералов, которые вам частично мобилизацию объявляют.
Да, всегда вопрос ресурсов, на самом деле, он не главный. Это только кажется, что главное найти деньги. Главное, таких выстроить систему, адекватно их потратить. В данном случае, подчеркну еще раз, можно и нужно выстраивать, если нет бюджетных средств достаточных, но можно и нужно выстраивать систему фандрайзинга, бизнес, так сказать, какие-то значит, не бюджетные фонды и организации. В конечном счете, это не такие большие деньги даже для относительно небогатых субъектов федерации. А вот добиться того, чтобы эта поддержка была действительно регулярной, осуществлялась по определенной схеме, по определенной модели, вот это на самом деле задача здесь более сложная, потому что она требует и выстраивания этой схемы, и постоянного мониторинга, контроля, чтобы люди не были разочарованы. Потому что легко заявить там горячее питание, да, а контролировать его в течение там нескольких месяцев, закупки, подвоз там и так далее, это целое дело.
А насколько, Дмитрий, вот вы можете оценить то, что регионы начинают, ну, что называется, именно шевелиться и проявлять некую эмпатию к этим людям, потому что, ну, мы помним историю с коронавирусом, тоже на бумаге было одно, по факту было другое, а потом они говорят в отчетах, у них все идеально, это люди не те попались. Вот здесь какие вы вызовы видите?
Ну, в период коронавируса много было истории, как-то так, не эмпатичных, а аккуратных назовем, на самом деле, так сказать, безразличие. Вообще люди чувствовали себя отчужденными, забытыми. Вот. В период мобилизации, которая связана с тем, что люди находятся далеко от дома, да, отцы, мужья. Вот. Естественно, невозможно мириться, да, с таким подходом, с этим отчуждением, с безразличием. И, конечно, коронавирус в этом смысле и те ограничения, которые вводились, не в Москве. В Москве тоже очень много, большая была колоссальная программа, так сказать, всеобъемлющая поддержки. В несколько волн она была, хочу напомнить. Вот, но, тем не менее, вот эти негативные моменты, негативный опыт, который был тогда извлечен, он должен быть как раз сейчас уроком, чтобы так сказать, те реальные потребности, которые есть Ну, естественно, в определенных пределах, да, те потребности, которые есть у семей мобилизованных, у близких им людей, конечно, они должны удовлетворяться. Вот мэрия Москвы в этом смысле предложила достаточно эффективную
систему. Дмитрий, ну вот здесь я как наблюдатель отмечаю, как бы у меня возникают сразу же вопросы к тому, как ведет себя бизнес. Понятно, помните, Центральный банк дал рекомендации предлагать кредитные каникулы или какие-то отсрочки, но рекомендация не значит сиюминутное исполнение, безусловно. И мы видим Федеральную антимонопольную службу, которая говорит, ну мы там у себя в региональных подразделениях поговорим с бизнесом, чтобы они не повышали цены, не устраивали картельный сговор в магазинах тактической одежды. Вот, и, соответственно, возникает вопрос, а как бы бизнес отдельно, государство отдельно, регионы тоже отдельно и люди тоже отдельно. Казалось бы, вот, я не знаю, президент должен дать команду, чтобы бизнес начал вкладываться, не только какие-то каникулы давал и помощь материальную, ну, не знаю, закупка жилетов, носков, аптечек, чего-то угодно. А то получается какая-то разрозненность все равно.
Ну, все-таки закупка жилетов, бинтов и аптечек – это вопрос федерального бюджета.
Все-таки.
Это, конечно, это военная операция, это мобилизация, это содержание вооруженных сил, куда люди призваны. И мне кажется, вот это как раз не должно быть предметом или там объектом некой самодеятельности. Что же касается как раз какого-то дополнительного... дополнительных программ, связанных, например, с питанием или с досуговыми программами, я имею в виду для военнослужащих. Вот это, конечно, региональные бюджеты могут делать. А что касается тех, кто остался, да, семей военнослужащих, мобильный как бы образец у нас вот сейчас есть, но я имею в виду московский. Конечно, было бы логично, если бы такая система была задана каким-то федеральным решением. И более того, был предложен регионам какой-то вот такой модельный механизм, как, допустим, собирать средства, например, фонд, я не знаю, фонд помощи семьям мобилизованных, по какой схеме его тратить и там отчитываться, значит, какие должны быть стандарты в оказании этой помощи, какие должны быть стандарты в закупке там того же, условно говоря, горячего питания или других,
так.
Значит, других товаров и услуг, которые предусматриваются. Вот как раз задать здесь эту рамку, создать правовые и организационные условия для регионов, конечно, федеральный центр вполне мог.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий. Благодарю вас. Дмитрий Орлов был с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь давайте про нефть поговорим, потому что сюжет тоже очень интересный. Здесь разворачиваются настоящие баталии экономические, прежде всего даже не политические. Реакция Соединенных Штатов Америки на планы ОПЕК плюс сократить добычу нефти на 1 000 000 баррелей. Хотя мы понимаем, что сейчас выработка квоты тоже не происходит, то есть и так, говорят, там, до 2 000 000 не вырабатывают, эту квоту не выбирают, и тут еще 1 000 000. Ну, то есть с политической точки зрения это выглядит как сигнал, его хорошо прочитывают в Штатах, например, в администрации Байдена назвали планы России и Саудовской Аравии, а сейчас эти планы поддерживают еще и Объединенные Арабские Эмираты, кстати. Так вот, сократить добычу нефти на 1 000 000 баррелей в сутки, цитирую, полной катастрофой и враждебным актом. Источник CNN также сообщил, что Белый дом испытывает панику. Мы помним, как были попытки Соединенных Штатов обратиться к союзникам, чтобы там распечатали резервы, обратиться к Саудовской Аравии, чтобы там добывать нефть стали больше, но здесь только бизнес и, соответственно, реакция на текущее положение тоже присутствует. Станислав Митрохович с нами, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Станислав Павлович, здрасте.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, планы Саудовской Аравии и всего картеля скорее носят политический характер или сугубо экономический?
Ну, тут есть и то, и другое. Саудовская Аравия недовольна действиями американцев, это совершенно очевидно, которые они делают в последнее время. Там,
Так.
Пытаются сейчас снизить цены на нефть. Они их снижают за счет финансовых инструментов, которые есть у американцев. Они манипулируются учетной ставкой Федеральной резервной системы и тем самым ограничивают приток доллара, приток вообще денег на рынок внесенных фьючерсов. Mm-hmm. Все это приводит к тому, что нефть сейчас дешевеет. То есть это не только на опасениях мировой рецессии, но это результат финансовых таких усилий со стороны США. Саудовская производитель нефти, зачем ей снижение цен? Ей это не нравится, очевидно. И второй момент принципиально важный заключается в том, что Саудовская Аравия и ее ближайшие партнеры, там вроде Эмиратов или Кувейта, они отлично понимают, что сейчас американцы на России отработают вот это вот применение хотя бы частично механизма price cap. Хотя я уверен, что то, как анонсировано, работать не будет, он будет там работать по-другому, но тем не менее. Сейчас американцы подойдутся, дальше могут аналогичные меры вести против Саудовской Аравии через несколько лет. Сказав, вы знаете, вот, уважаемые европейцы, вы тут перешли с российских углеводородов на арабские, но мы тут присмотрелись, открыли глаза и вспомнили, что, вы знаете, оказывается, это ближневосточные монархии теократические, это вовсе не образец радужной демократии белых и пушистых, да, и поэтому давайте-ка мы против них тоже ведем для начала price cap, а потом, может быть, еще какие-нибудь меры. Вот, видите, у России-то арестовали золотовалютные резервы, и ничего страшного, может быть, такие саудовские резервы можно арестовать. Саудовская Аравия понимает, что это, в общем-то, с ними может произойти, поэтому начинает вести себя так, как в предыдущие десятилетия Саудовская Аравия не рисковала себя вести. Угу. Обратите внимание и на высказывание принца Салмана наследного, еще весной сделанное, да, о том, что ему все равно, что делает, что думает Байден по поводу дела Хашоги, или что саудовский принц может как увеличить, так и уменьшить инвестиции в долларовую экономику США. Угу. Потом был визит Байдена, который кончился пшиком. То есть там, чтобы совсем уж не скандалить, Саудовская Аравия решила, что на август и на сентябрь она немножко увеличит добычу, там буквально несколько десятков тысяч баррелей в сутки, это мелочь. А потом началось на сентябрь, в смысле на октябрь уже сокращение ОПЕК плюс на 100 тысяч баррелей, ну и сегодня будет подписано какое-то новое соглашение. Да, скорее всего, там будет пока что вопрос касаться лишь сокращения на бумаге, в том плане, что ОПЕК плюс, что такое ОПЕК плюс, это альянс стран, которые договариваются о сокращении добычи, чтобы влиять на цену нефти. Mm-hmm. Поэтому вот сейчас между тем уровнем, который реально ОПЕК плюс добывает, и тем, что он сам себе ОПЕК плюс разрешил по документам, есть большой зазор. Там он достиг, там, по некоторым оценкам, уже больше, чем 3 миллиона баррелей в сутки. Поэтому даже 2 миллиона баррелей в сутки, если это будет чисто бумажное сокращение, оно в реальности физический рынок нефти не изменит. Но оно, тем не менее, пошлет очень существенный такой, как говорит месседж, да, сообщение в Америку и на Запад, что мы ваши игры относительно увеличения добычи и вытеснения России играть не будем. А может быть, там будет, кстати, оговорка, что будет какое-то одностороннее физическое сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии. Или оно будет согласовано, что, типа, сделаем это там через пару месяцев. Угу. Все равно, то есть идеологический такой посыл, он на Запад будет отправлен совершенно очевидно. И отсюда и эти публикации в западной прессе о том, что как-то арабы ведут себя нелояльно. Я не уверен, надо ли нам верить CNN со всеми там словами про панику прямо в Белом доме. Но то, что это поведение явно воспринимается как нелояльное и не то, что Белый дом хотел, это очевидно. И вот, как бы на фоне всяких других неоднозначных событий, что касается нефтяной дипломатии и в рамках там ОПЕКа плюс и позиции России на Ближнем Востоке, вот на удивление многих, у нас много чего там получается, оказывается.
Ну, просто здесь возникает, Станислав Павлович, вопрос, скажем так, это атака и психологическое давление исключительно на продавцов бумажной нефти, ведь по факту-то ничего не меняется. Ну, правда, и так 2 миллиона баррелей не вырабатывают, а здесь еще, ну плюс один, даже если плюс два, но никто ничего не почувствует физически, потому что нефть есть.
Ну, мы же с вами имеем дело с рынком нефти, который реагирует не только на физические вещи. Uh-huh. Я же только что говорил, да, что имеет значение, да, скажем, регулирование притока денег на рынок нефтяных фьючерсов. Конечно, у вас денег много, они могут пойти на рынок нефти, на рынок недвижимости, у вас квартиры будут дорогие, там, в Москве, в Лондоне или в Сингапуре или в Гонконге, или там у вас какао или рис дорогим, а потом деньги уходят с рынка какого-нибудь шальные, да, допустим, когда сворачивается программа количественного смягчения, у вас начинается обвал стоимости там недвижимости или какого-нибудь риса, или пшеницы, или еще чего-нибудь, или нефти, например. Вот то, что сейчас американцы пытаются, ну, точнее, демократическая партия пытается под выборы в Конгресс ноябрьски уменьшить стоимость нефти, это как бы совершенно очевидно. Но они надеялись, что скорее будем как минимум подыгрывать. А скорее не подыгрывать. То есть даже сокращение номинальной добычи на бумаге – это уже знак того, что они в игру демократической партии играть не собираются. А если там будет прописано какие-нибудь возможности еще одностороннего физического сокращения добычи отдельными сторонами, ну, например, в Саудовской Аравии, так это будет еще более серьезный месседж. Но, правда, давайте дождемся, там через несколько часов уже станет понятно, что будет решено. Но в любом случае, вот, условно говоря, если вы вот, почитаете там, не знаю, базовые настрои там, американских комментаторов лета, как это было, вот сейчас Байден приедет и все вопросики порешает.
А там, так уже не получится. Салмана.
А получается ровно противоположный эффект. Ну, как говорится, это уже хороший результат для тех, кто не хочет подчиняться американскому
давлению. Станислав Павлович, для нас что значит вот эта встреча все-таки ОПЕК+, и самое главное относительно Российской Федерации, как эти решения могут влиять? Ведь, насколько я понимаю, у нас и снижение какого-то кардинального не присутствует, и вопрос, конечно, что будет, когда нефтяное эмбарго введут?
Для нас, во-первых, последствия этого функционала нефть растет. То есть даже на фоне этих слухов относительно того, что может сделать ОПЕК+, даже на уровне бумажного этого сокращения, уже цены выросли, скажем, за два дня по отношению к тем, что было до этого. Это уже для нас прямой результат. Там, если нам сейчас надо будет давать там, дополнительные дисконты нашим партнерам и посредникам, чтобы продавать нефть, ну, лучше давать дисконты от более высокой цены, чем дисконты от более низкой цены. Вот, если там будет прописано сейчас, что Россия, вы знаете, берет на себя в рамках нового соглашения ОПЕК+ сокращение добычи там, не знаю, на 500 000 баррелей в сутки, ну, так и хорошо, мы их и так добывать не можем, потому что у нас результаты всех этих санкционных давлений. Ну, так и прекрасно это будет выглядеть для партнеров, что, вы знаете, Россия тоже сократила добычу. Правда, она и так не могла добыть столько-то, но она же согласилась с тем, что это часть уже теперь международного соглашения. Нам сейчас любые международные соглашения такого рода только в плюс будут.
Понятно. Спасибо большое, Станислав Павлович. Благодарю вас. Станислав Митрохович был с нами, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве. Сегодня будет заседание ОПЕК+ в Вене. Соответственно, ожидается действительно, что страны могут объявить о планах сократить нефтедобычу еще к уже тому, что не вырабатывается, но при этом с информационной точки зрения это довольно существенный сигнал, потому что действительно, и это не мнение только российских аналитиков по поводу того, что стоимость нефти очень хотят снизить к выборам в Конгрессе, это мнение той же самой уважаемой газеты Financial Times, которая сегодня вышла с большой заметкой, которая касается ожиданий инвесторов, ожидания вот этой встречи ОПЕК+, что там будут решать, и, соответственно, многие очень обеспокоены тем, что, в общем, ОПЕК+, работает как раз без учета, как называется, интересов Соединенных Штатов Америки, а работает исключительно в своих интересах, причем даже не политических, а экономических интересах. Так, вице-премьер Александр Новак прибыл в Вену для участия во встрече ОПЕК+. Источник об этом сообщает. Министр энергетики Арабских Эмиратов говорит, что страны ОПЕК+ оценят состояние мировой экономики, примут техническое, а не политическое решение об уровнях добычи нефти. По словам Мазруи, сегодняшнее заседание, оно важное. Альянс при определении уровней добычи будет придерживаться технического решения, поэтому важно рассмотреть эту сторону и оценить любые опасения, связанные с экономикой и его состоянием. Блумберг со ссылкой на источники в делегации ОПЕК+ сообщил, что Альянс может рассмотреть возможность сокращения производства как на 2 миллиона баррелей в сутки, так и в диапазоне от миллиона до полутора. А в Вене встреча сегодняшняя будет первая с марта 2020 года. Тогда, помните, нефть обвалилась полностью. Вот. Соответственно, два года из-за пандемии никто не собирался, а теперь пришло время. Проведут заседание Министерского мониторингового комитета, а затем встречу министров стран ОПЕК+. Кроме того, впервые с ноября 2021 года запланирована пресс-конференция по итогам заседания Альянса, то есть уже эти заявления будут сказаны публично. Эр-Рияд и Москва готовы на встречу ОПЕК+ в Вене объявить о снижении нефтедобычи, тоже Financial Times об этом со ссылкой на источники пишут. Ну и, соответственно, как я уже говорила, потенциальное значительное сокращение квот ОПЕК+, на ноябрь текущего года сильно беспокоит Соединенные Штаты Америки, потому что по данным местных СМИ, американских имеется в виду, высокопоставленные чиновники США, они лоббируют отказ от голосования за сокращение добычи нефти среди представителей стран Персидского залива, в том числе Кувейта, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов. Публично мы видим заявление Кувейта, Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии. Они настроены на то, чтобы квоту сократить на миллион баррелей в сутки. 14.30 новости, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем программу «Поток», но прежде...
Срочная новость.
Так, новый пакет санкций Евросоюза против России вступит в силу в четверг, то есть завтра. Об этом пишут европейские средства массовой информации. Что известно? Пока ЕС не стал включать Алросу в новый санкционный пакет против России, пишет издание «Европейский обозреватель» со ссылкой на дипломатов. Компания не включена в окончательное соглашение по новому пакету санкций. Ранее газета «Политика» сообщала, что ЕС собирается ввести санкции против Алросы и запретить импорт из России определенных элементов, использующихся в ювелирной промышленности. Иными словами, бриллиантов. Иными словами, бриллиантов. Но Брюссель, в частности, хотел запретить импорт камней и драгоценных металлов. Как пишет издание, исключение Алросы из санкционного списка произошло после того, как бельгийские дипломаты и лоббисты Антверпенского алмазного центра предупредили, что удар по алмазному сектору России обойдется в 1000 рабочих мест в городе, где находится крупнейшая в мире алмазная биржа. Постпреды стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских ограничений, запущена финальная техническая процедура оформления, санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза. Это, кстати, любопытно, можно сколько угодно иронизировать по поводу того, что бриллианты европейцам нужны. Ну, во-первых, они нужны, конечно же, всем. Другое дело, что, очевидно, исключение Алросы никоим образом не отразилось бы на, ну, например, на компании De Beers. Она бы не могла закрыть вот эту брешь в отсутствии драгоценностей, драгоценных камней. Ну и, соответственно, это интересный прием со стороны европейцев и как бы де-факто признание, что по каким-то вещам не вводятся санкции, потому что без этого обойтись нельзя. Мы с вами говорили, когда удобрения из под действия санкций убирали, еще что-то. Ну, то есть без газа обойтись можно, а без бриллиантов обойтись нельзя. Как-то так получается. Но если действительно не включили компанию в новый санкционный список против Российской Федерации, это хорошо. Но интересно посмотреть, конечно, весь список. Он пока не опубликован. Возможно, какие-то будут еще уже источники сообщать. Может быть, полный список, но надо завтрашнего дня дождаться.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь давайте к школе перейдем. Нарышкин предложил прийти в школах к единому курсу российской и всеобщей истории. Директор службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества, считает, что необходим общий интегрированный предмет. При этом, безусловно, важно сохранить в полном объеме содержание двух прежних учебных курсов, сконфигурировав материал таким образом, чтобы история России рассматривалась на фоне всеобщей истории, сказал Нарышкин. Также он указал, что в школах необходимо более серьезно изучать историю малой родины. Нарышкин выразил уверенность, что для этого нужно создать качественный, единый учебник. Григорий Назаров с нами, директор гимназии номер 9 в Химках, призер всероссийского конкурса «Учитель года». Григорий Андреевич, вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как надо все-таки оптимально преподавать историю в школах и вот этот единый курс российской всеобщей истории, как это должно выглядеть?
Вы знаете, на самом деле то, что сегодня Сергей Евгеньевич предложил, давно назрело. И мы педагогами давно, на самом деле, к этому стремились и даже экспериментировали. Мысль такая, что мы начинаем изучать историю, например, в 6 классе, с истории средних веков Европы. И у ребенка складывается уже определенная картина, которая потом история России во втором полугодии начинает выламываться. И у него огромная путаница, большое количество фактов, и он не видит историю из России. Вот. И в этом смысле предложение Сергея Евгеньевича, по-моему, отличное, чтобы мы начинали с истории России, 6, 7 и далее классы, и встраивали в историю России историю европейских, американских и азиатских.
То, чтобы условно складывалось понимание общее, почему, вот, скажем так, Россия эпохи Ивана Грозного и что происходило параллельно в мире, чтобы это не было как бы разрозненное, правильно понимаю?
Именно,
то есть вот эта разрозненность, она мешает тому, чтобы понять, а что в мире происходило.
Целостность картины нарушается абсолютно справедливо. И, например, когда мы проходим Ивана Грозного, мы понимаем, что происходит параллельно в середине 16 века во Франции, какие политические процессы в Великобритании, и приходим к выводу, что его террор, конечно, оправдать очень сложно, но он, условно говоря, был весьма в духе времени.
Григорий Андреевич, про учебники истории и вообще про преподавание истории говорят постоянно. Это какой-то такой вот болезненный предмет для, видимо, в целом системы образования, для страны. То есть надо как-то преподавать вот как-то как правильно. Но когда пытаются понять, а как правильно преподавать, сразу же возникает риск перекоса. Давайте не будем говорить про то, что политикам не нравится, а будем говорить только про то, что нравится, чтобы запомнилась какая-то правильная история, но ее нету. Она вот такая, какая есть. Как здесь справиться с проблемой?
Да, вы знаете, Евгения, я думаю, что наш президент и Сергей Евгеньевич, который сам профессиональный историк, надо отдать ему должное, они подходят к правильной позиции. История, она сложная, большая, широкая, и, наверное, главная ее задача в преподавании в школе заключается в том, чтобы мы ее не мифологизировали, с одной стороны, и с другой стороны, чтобы мы доверяли проверенным фактам. Вот все, что говорит наш президент, все, что говорит Сергей Евгеньевич, профессиональные исследователи, это не пустые слова, за ними стоят огромные исследования, проверенные исторические источники, и я думаю, что именно в этом ключе история и должна преподаваться.
Насколько я понимаю, Григорий Андреевич, у нас, в принципе, за основу, поправьте меня, если я не права, это и в советский период было, и потом, что за основу взят все-таки некий хронологический принцип преподавании истории, но он, скажем так, он вот полностью неправилен, то есть надо не даты запоминать, а как-то по-другому, и самое главное, понимают ли учителя, как это в идеале должно выглядеть, потому что и учителей, скорее всего, и в пединститутах тоже обучают определенному набору приемов, как преподавать этот сложный предмет.
В истории есть три вопроса самых простых, это что, где, когда. И есть вопрос сложный, почему и зачем. Вот эти два вопроса. И когда мы используем только первые три вопроса, что, где, когда, история становится скучной для учителя, естественно, для детей. В этом смысле, конечно, преподавание очень разное и в школах, и обучение студентов, историков, преподавателей тоже очень разное, много зависит и от вуза, и от вузовских преподавателей. Но я хочу отметить, что в большинстве регионов, и в крупных городах, и в не очень больших регионах наблюдается очень положительная тенденция, связанная с тем, насколько качественно выходят выпускники вузов, преподаватели истории, и идут в школу. Это совершенно иная картина, которая противоречит даже той, которая еще 10 лет назад была.
Григорий Андреевич, как заинтересовать школьника уроками истории? Потому что вот как с кем не поговоришь, история обычно была таким предметом, ну, который вот мимо даты, главное, запомни, и все, больше ничего. И от этого, ну, возникает в будущем серьезный пробел, и даже сейчас те события, которые происходят, у многих в голове очень сложно укладываются в единую картину, потому что предыстории чего-то или отсутствует понимание исторических процессов.
Конечно, это есть вопрос «почему?». Я думаю, что история для ребенка начинается в семье, и в этом смысле родительская роль, даже когда ребенок ходит в детский сад, она очень большая. Бабушки, дедушки – это уже история семьи. Вот. А когда ребенок приходит в пятый класс и начинает изучать историю, то, конечно, учитель должен ребенка погрузить в тот период максимально. Что называется, сесть на машине времени, отправиться, что ели, о чем мечтали, чего боялись, что видели вокруг, люди разных эпох. Да, и очень полезно ставить ребенка в позицию ребенка, который, например, жил в начале 19 века. И я вас уверяю, дети начинают удивляться, что нету телефонов, что почему-то нету телевизоров, и как-то надо по-другому, и что ребенок у станка 10 часов, например, может работать. Так. Я думаю, что вот здесь этот интерес и лежит.
Как преподавать современную историю, с учетом того, я понимаю, даже если брать историю 20 века, очень много, огромные пласты архивных документов, которые сейчас недоступны историкам, и, соответственно, возникает вопрос о преподавании истории, когда, скажем так, история, когда наступает? Ну, потому что современность – это не история.
Безусловно, хотя даже наш с вами разговор уже частично история, правда? Но вместе с тем, безусловно, давать оценки вот тем событиям, которые происходят и разворачиваются в наших глазах, очень сложно. Я как преподаватель стараюсь детям дать какие-то хронологические привязки, а дальше я просто предоставляю слово участникам того или иного события, благо, что видеоматериал сейчас в большом количестве. И я прошу их делать выводы, не делать выводы, а просто понять, почему человек делал то-то, и оценить это внутри себя. Я думаю, вот как-то таким образом пока.
Понятно. Спасибо большое, Григорий Андреевич. Благодарю вас. Григорий Назаров был с нами, директор гимназии номер 9 в Химках, призер всероссийского конкурса «Учитель года». С вашей точки зрения, как вы считаете, как нужно и как бы вы хотели, чтобы преподавали историю? Вот вам лично чего не хватало, когда вы обучались? И восполняете ли вы сейчас эти пробелы? Через литературу, через какие-то лекции, через беседы, что там? Слава богу, никак не заинтересовать молодежь. Новое поколение будет смотреть в будущее, а стремиться... В прошлое, Рафаэль. Очень странно. Ну, подождите. Понятно, что можно, конечно, забить на этот предмет и вообще никоим образом его не использовать и смотреть только в будущее. Но, понимаете, без прошлого-то будущего тоже не бывает. Надо же понимать, куда идти. А то, если никто ничего не знает про свое прошлое, то почему возникают вопросы и выражения, что история бегает по кругу? То есть каждое новое поколение думает, что оно уникально в плане принятия решений, моделирования чего-то и так далее. Но нет. Ну, а как вы предполагаете формулировать будущее без того, чтобы понимать, что было в прошлом? Или вообще никак? 7373948. А то в итоге, получается, вся жизнь человечества встала сегодня, как и с памятью, как у рыбки Гуппи. Все, 30 секунд, больше ничего. Здрасте, слушаю вас, алло. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне очень хорошо преподавали историю во второй школе.
Так.
И поэтому я это вспоминаю с удовольствием.
С удовольствием. Вторая школа. Только мы, правда, не знаем, какого города. Но хорошо, если нас слушают люди из второй школы, у вас хорошо преподавали историю. 7373948. Больше скреп в историю. А почему нет? Я же не пойму. Вы хотите тут иронизировать? Тут кто-то сказал, что... давайте Мортому забаним уже наконец-таки. Он все никак у него не отключат. Интернет на Верхнем Ларсе стоит и никак не отключат. Или где вы? На границе с Казахстаном? Откуда пишете про ущербность российской истории? Так, если я, мои дети тоже современные... Нет. История – вещь переменчивая, как казалось. Естественно, конечно, но надо же понимать процессы. Понимаете, вот в географии мы понимаем процессы, есть там, помните, контур Декарта рисовали, это же тоже для понимания процесса. Кто-то говорит, что это ерунда, кто-то говорит, что и литература – это ерунда. Но не надо же на этих людей ориентироваться, вот в чем дело. 7373948. Не надо, чтобы умным людям было стыдно за глупых. Вот, а то, понимаете, глупые люди приходят и говорят, а мне неудобно рядом с умным, пусть умный не демонстрирует свои, значит, свои познания какие-то. Но мы же не про это с вами, правильно? Слушаю вас, здравствуйте, алло.
Добрый день, Михаил
Иванович. Здравствуйте, Михаил Иванович.
Давайте я на своем примере. Я изучал истории, как приходит новый правитель.
Так.
Так что, вы правильно хотели сказать, так появляется новая история. То у нас Петр Иван Грозный плохой, то Иван Грозный у нас хороший.
А вам надо ориентироваться на кого-то, да? Кто как напишет про Ивана Грозного?
Обождите, это наука или нет?
Не знаю, мне кажется, нет.
Не знаю.
Мне кажется, нет.
То есть, правильно, я тоже с вами согласен. Мне тоже кажется, что это не наука. И в зависимости, я уже и сталинскую историю читал,
так.
Изучал, и хрущевскую, и брежневскую. Но уж про Горбачевскую, Ельцинскую и Путинскую,
что?
Уж извините меня,
что?
Большего я больше, даже чем? Себе представить не мог.
Большего я не поняла, чего не могли представить. Ну, придут люди, напишут историю, вот про Горбачева пишут, про Ельцина тоже пишут, да и просто говорят. И потом время пройдет, и про Путина напишут. Ну, как бы все, хронология, скажем так, везде будут, как эти люди называются, хроникеры или как правильно, да, историографы и так далее. Почему нет? Надо фильмы исторические показывать на уроках, детей больше заинтересует, говорит Давид. Смотря какие, вы понимаете, ну, тоже вот исторические фильмы какие показывают? Исторические фильмы с там, 50-х годов, 40-х годов, 60-х, или исторические фильмы, которые вот сейчас новодела, новояза, новодела, ну, не знаю, на каких фильмах хочется учиться, вот даже сравните. Фильмы, где там, не знаю, там Ролан Быков играл, и фильмы, которые вот текущие, не буду называть, чтобы никого не обижать. Ну, тоже вопрос возникает, согласитесь. Свою историю, где будет правда, у кого, говорит Андрей Васильевич, Украина, своя история, факты, у России другая. Слушайте, а вы хотите, чтобы вот кто-то сказал, что будет вот только так и все? Ну, так не бывает, ну, правда. Летописцы, наверное. Да, Степан, спасибо. Да, летописцы, конечно, будут летописцы. Так, которые больше факты, которые больше соответствуют реальности. А реальность тоже переменчива, понимаете как? реальность тоже, и документы, и все, все переменчиво. Я понимаю, что для удобства очень хочется, как в теореме Пифагора, вот, написано и, следовательно, получается, да, и все. Но история-то, это же не теорема абсолютно. Очень хочется каких-то рецептов, но не получается, потому что все очень сложно. История 90-х дети будут по сериалу «Бригада» изучать, говорит Рафаэль. История 90-х дети будут... Ну, а почему? Был, да, веха определенная. Никто же не говорит о том, что или книжки, или фильмы, или кухонные разговоры. У кого-то получается про историю только кухонные разговоры, у кого-то только фильмы, а у кого-то книжки. Но очень малый процент людей, которые держали в руках архивные документы. Вот в чем дело. Здесь большие проблемы тоже присутствуют. Поэтому как преподавать историю, видимо, сколько будут преподавать историю, столько будут обсуждать, как правильно преподавать историю.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Кто-то, может быть, история будет и по социальным сетям изучать, понимаете? Там даже есть воспоминания, да, вот эта рубрика. Там посмотришь пост за 2014 год, думаешь, боже мой, другая жизнь совсем была, правда? А тоже уже история. Хотя, казалось бы, сколько времени прошло. Но история продолжается вокруг Твиттера, который подтвердил намерение Илона Маска купить соцсеть за начальную стоимость. Руководство соцсети получило письмо бизнесмена, планирует закрыть сделку по продаже по цене в $54.20 за одну обыкновенную акцию. Об этом пишет Трейдер. При этом представитель не стал уточнять, принял ли Твиттер предложение Маска. Ранее агентство со ссылкой на источник знакомой ситуации сообщило, что Маск направил в Твиттеру письмо, в котором предложил заключить соглашение о покупке соцсети на начальных условиях. То есть сначала Илон Маск, в общем, потрепал Твиттер тем, что акции поднимались, потом акции опускались, теперь он там еще начал, значит, высказываться по событиям на Украине, но в итоге говорят, что решил купить. Нас же интересует роль соцсети для политических процессов. Ведь тоже мы, когда говорим, что Маск хочет купить ту или иную соцсеть, мы говорим, а с кем связан Маск? А Маск связан с американским ВПК, а может быть, это военные хотят каким-то образом воздействовать на умы через соцсети. В общем, с нами на связи Максим Кононенко, блогер, журналист Радио Вести ФМ. Здрасте, Максим.
Здрасте, здрасте.
Вы, как все-таки опытный юзер, как оцениваете роль соцсети именно с точки зрения политических процессов? Это по-прежнему ценность и большая или нет?
Не по-прежнему. Теперь, наоборот, это стало ценностью реальной. С тех пор, как Facebook какой-нибудь или тот же Twitter стали показывать пользователям те сообщения, которые они считают нужными.
А, и тем самым формируется реальность.
А не те, которые, да, пользователь сам хотел бы прочитать. Вот тогда, когда ленту себе пользователь составлял сам, его по большей части мало интересовала вся эта политика.
А потом в демократию перестали играть?
Социальные сети, да, особенно вот в Америке, они использовались в основном подростками. Вот. А потом вдруг выяснилось, что это реально работающий политический инструмент. Выяснилось это как раз, когда убирали первый раз Трампа. Там, правда, Трамп сам по себе был политическим инструментом. Вот, но сенаторы от демократов посмотрели так на это, позвали всяких людей к себе на слушание там. Цукерберга, Дорси, и давая им задавать вопросы. И, значит, наиболее популярные конспирологи... Те взяли, да, под козырек, и теперь, значит, выпиливают из ленты Фейсбука, из ленты Твиттера, как самых популярных социальных сетей, выпиливают оттуда все посты, значит, которые кажутся им нелояльными к демократической партии. Вот. Значит, что-то у меня какая-то мысль была, и она... А, теперь самое... Да. Вот, по поводу, значит, Маск. Теперь самая популярная конспирология, связанная с попытками Маска купить Твиттер, она как раз говорит о том, что как только Маск купит Твиттер, он пустит туда обратно Трампа, которого, я напомню, оттуда выгнали, самая демократическая страна мира. Угу. И, значит, если Трамп вернется в Твиттер, то это будет его единственный, но весомый шанс повторно избраться президентом.
Так.
И тогда, да, и тогда он перестанет помогать Украине,
угу.
И дальше там разворачиваются всякие апокалиптические картины. Вот.
Да.
Но что на самом деле хочет Маск,
никто
не понимает, потому что Маск не столько как бы инженер, и вот
он пиарщик опытный. Да.
А?
Он пиарщик.
Он финансист в первую очередь. Он умеет играть с акциями.
Угу.
Поэтому вот он делает заявление, акции куда-то там двигаются, он что-то покупает, делает другое заявление, они отрастают. Кстати говоря, вот это падение акций Теслы на 9%, которое случилось на днях, оно никоим образом не связано с заявлением Маска. Каким-то там он
это связано с финотчетностью у Теслы, да, не очень хороший. А потом поступило, да, вот это заявление про Украину. Но, Максим, а здесь возникает вопрос. Смотрите, вы разложили отношение к социальным сетям как к целому институту и способу со стороны Штатов. Интересно наше отношение к социальным сетям. У нас это инструмент чего? С точки зрения государства. Ну, не смейтесь сразу, но подождите.
Почему? Мы на самом деле были первопроходцами в использовании интернета в качестве политического инструмента. И делали это задолго до того, как это делали в Штатах, где политики ограничивались каким-нибудь представительским сайтом или прочее. А первые вот форумы политические, на которых сидели члены правительства, там на политру, они появились все у нас. И Глеб Олегович Павловский, он же как раз довольно большие деньги вложил, ну, вернее, не свои, а организовал вот этот процесс, который, собственно, и дал нам рывок русского интернета там в конце 90-х. Павловский брал деньги,
да,
значит, у Тарковского, давал их Носику, Носик делал. Вот, поэтому в этом смысле мы были первыми, но все-таки,
да,
понимаете, социальная сеть-то это совсем другой механизм. Вот. А здесь нужно было много людей, которые что-то там придумывали, креативили. Социальная сеть всего этого не требует, там нужен робот. И у нас там такие инструменты тоже есть.
Угу.
Это, конечно, Яндекс.Новости, ну, бывшие Яндекс.Новости. А что там еще? Всем известные толстые социальные сети, они тоже как-то пытаются что-то подкручивать.
Да.
Но у нас это более видно, поэтому... И не очень работает, потому что все-таки у нас социальные сети, они в таком кухонно-бытовом смысле больше
используются. Потому что недооценили их возможности, хотя, с другой стороны, у нас же есть градация, да, что Одноклассники – это прям вот для людей, которые за скрепы, за все на свете, а Facebook запрещенный, понятно, там другая компашка сидит, вот, а, соответственно, ВКонтакте – это вроде не туда и не сюда, для молодых людей тоже, чтобы котиков постить.
Ну, в общем, примерно так и есть. Но вот просто разница в том, у нас с той же Америкой, что у них есть Facebook, а у нас есть и Facebook, и ВКонтакт.
А,
и, соответственно,
понятно,
у них разные аудитории.
Угу.
Вот. И еще LiveJournal там, кстати.
Мы стремимся к разнообразию. Доживаем. Понятно. Спасибо большое,
поэтому
Максим.
Поэтому у нас, да, действительно аудитории разделены.
У нас разделены. Спасибо большое, Максим. Благодарю вас. Максим Кононенко был с нами, блогер, журналист радио Вести ФМ. Про социальные сети тоже тема очень интересная. Если при случае будет, обязательно поговорим. Так, сообщение с пометкой «Срочно какие». Ли Страсс пообещала, что Британия никогда больше не будет зависеть от авторитарных режимов. Следом пока нет сообщения, что Ли Страсс в связи с этим подала в отставку. Не знаю, может быть, есть что-то новое. Давайте новости послушаем и продолжим.